хочу прочитать из начала из книги, которую, ну, достаточно редко цитируют. И вот я на своем веку не помню проповеди именно из этой книги. Хотя, наверное, проповеди есть, и здесь поднимаются важные темы, которые в том числе мы сегодня будем рассматривать. Для начала я хочу прочитать два отрывка. Первый вот из этой книги – книга пророка Наума. Книга пророка Наума, 1 глава, 2 стих. И также я хочу прочитать книгу пророка Ионы, 4 глава, тоже 2 стих. Давайте мы обратимся к этим двум отрывкам и прочитаем их вместе. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен во гневе. Мстит Господь врагам моим и не пощадит противников своих». Это сказано в книге пророка Наума. А теперь книга пророка Ионы. «Потому я побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Вот два таких отрывка из Ветхого Завета, из книг малых пророков, к которым относятся и Наум, и Иона. Вы можете удивиться и спросить, а как вообще взаимосвязаны эти два отрывка, которые, по сути, ну, даже где-то противоречат друг другу. Как вообще говорится об одном и том же Боге или говорится о разных богах? И вообще, что объединяет эти два отрывка?
Открывается имя Господне.
Открывается имя Господне, да, но есть еще то, что объединяет эти отрывки, а именно пророк Наум. Это пророк, который пророчествовал о народе, ну, значительную часть своего пророчества он посвятил наказанию народа Ниневии. А пророк Иона, здесь, я думаю, вы больше так вот помните, потому что мы не так давно рассматривали этот вопрос. Пророк Иона – это тот пророк, которому Бог поручил прийти к народу Ниневии и благовествовать так, чтобы этот народ покаялся. Вот такая интересная деталь объединяет два этих отрывка, что они обращены к одному и тому же народу. И если мы читаем внимательно книгу пророка Наума, то мы можем увидеть, насколько этот народ был далеким от Бога, насколько он был жесток по отношению к Израилю, к евреям. И евреи ненавидели этот народ, потому что это были те люди, которые очень много зла и неприятностей причинили Божьему народу. Когда мы читаем вот эту книгу пророка Ионы, мы просто удивляемся, насколько Бог терпелив, что он сдерживался. И вот этот гнев он направил не сразу. И в течение многих столетий вот этот ниневийский народ, то есть ниневийское царство, оно противостояло евреям. Вот почему пророк Иона так был огорчен тем поручением, которое дал ему Бог. Поручение благовествовать, потому что Иона знал о милости Божьей. Но если мы читаем Наума, то мы здесь не видим никакой милости Божьей. Здесь мы видим только разговор о наказании, о мщении. Как это соединяется в одном Боге? Такое отношение. С одной стороны, он готов мстить, наказывать, быть страшным во гневе. С другой стороны, он обращается к этому народу с просьбой о покаянии.
Разные способы воспитания.
Да, но интересный момент. А знаете, какая из этих книг была написана раньше?
Нет, не знаю.
Это очень интересно.
Наверное, Наума.
Но прежде книга Ионы была написана.
О.
А пророка Наума книга была написана через 100 лет после Ионы. Таким образом, примерно в 760 году до Рождества Христова была написана книга Ионы, а в 660, там, 63, 64, 65, ну где-то вот так, была написана книга Наума.
Чего они не исправились?
И о чем это говорит? Это говорит о том, что к тому покаянию, которое призывал Господь, и которое совершилось в Ниневии, это было лишь временное обращение к Богу. Да, 100 лет это много. За 100 лет очень многое изменилось. Если мы посмотрим в ретроспективу 100 лет назад, то это время захватит и Вторую мировую войну, которая для нас является Великой Отечественной войной.
И первую.
И нет, ну, первую, ну, самый-самый хвостик, так сказать. Уже, не, даже нет, не захватывает. Ну ладно. А, просто мы привыкли, что время так просто быстро летит, что уже в столетие оно не входит. Но холодная война входит, и там война в Корее, война в Афганистане, и нынешние события, о которых мы все знаем. Все это входит в одно столетие, и понятно, что это большой период. Но все-таки. Кстати, тоже интересный момент. Помните, когда Иосиф был в Египте, какое отношение у египтян было к евреям?
Как пастухам.
Очень. Ну, как пастухам, да. Но когда Иосиф был, то он был вторым человеком в стране. И я думаю, что отношение к евреям, ну, по крайней мере, со стороны власти, было очень хорошим, очень позитивным. Тем более, что евреи представляли собой одну, ну, сравнительно небольшую семью. Ну, по нынешним временам, конечно, большую. Но если говорить о народе, то это был в самом-самом зачаточном состоянии. Всего 2 поколения, и вот, то есть это фактически была семья. За 400 лет... 400 лет прошло. Все изменилось настолько, что евреи стали представлять большую опасность для египтян. Ну, как египтяне считали, что они сейчас разнорвутся и нас уничтожат. И поэтому, что случилось с евреями? Они попали в рабство. Они попали в рабство, и вот этот народ египетский, который поначалу был для них им гостеприимен, который принял их, накормил, напоил, так сказать, через 400 лет превратил вот этих евреев в настоящих рабов. И помните, какие были страшные события, когда убивали первенцев, точнее, убивали мальчиков, не только первенцев, а вообще мальчиков убивали первенцев, это потом, это было уже наказание евреям. То есть вот это все очень такой непростой жизненный путь человечества, которое поднимается и падает, поднимается, точнее падает и поднимается, поднимается и падает. И на самом деле самим этим людям подняться было, ну, практически нереально. И вот это все то, что поднимались. Вот народ Ниневии, например. А сколько мы можем примеров увидеть у евреев, когда евреи роптали, отпадали от Бога, уходили в идолопоклонство. Даже вот пример, самый такой важный момент для еврейского народа, когда еврейскому народу вручался Богом закон. В это время, в этот момент у горы стояли евреи, которые отливали золотого тельца, потому что боялись того, что происходит на горе, и им было понятнее, они использовали религию того народа, чьими рабами они были. Для них это было ближе и понятнее, чем истинный Бог. Сегодня для нас это кажется странным, это кажется вообще не укладывающимся в сознание, да? Но для них это было понятно и близко. Для них то, что проповедовал Моисей, это было что-то такое удивительное, что-то такое, ну, где-то далекое от них. Именно поэтому они так роптали, когда пришли к морю, увидели, что тупик, вот-вот их нагонят войска египетские, они возроптали, но здесь можно понять их страх. Бог открыл им путь, Бог утопил еврейских, Бог утопил египетское войско, и еврейский народ, а это было больше миллиона человек, он прошел по дну моря, и казалось бы, ну все, все, евреи, вы видите, какой великий ваш Бог, вы видите, что Он для вас делает, какое явное чудо. И начался совсем скоро ропот, что нам нечего есть. Ну, понятно, конечно. Если мы посмотрим вот с нашей точки зрения, то, наверное, возможно, мы бы так же себя вели. Потому что, ну вот вышли в пустыню, да, ну да, спаслись от врага, но голод не тетка, как говорится. Кушать-то хочется. Когда запасы начали, ну, понятно, что они вышли из Египта с какими-то запасами своими.
Со стадами.
Ну да, то есть, в принципе, был у них определенный запас. Вот, причем частично еще и живой запас. Но все-таки, ну, уже как-то где-то запасы начали иссякать, а где-то хотелось стабильности, хотелось быть уверенным в завтрашнем дне, а у меня там, допустим, 3 барашка, ну, понятно, там, барашек, грубо говоря, на неделю, на 2, да, ну, вот на месяц, что будем делать через месяц? А человеку хочется всегда заранее все спланировать, заранее все расписать. Когда это не получается, начинается ропот. Да, Бог предусмотрел, дал манну. Манна, все хорошо, но представляете, вот каждый день есть одно и то же. Например, каждый день мы едим овсянку. Причем на завтрак, на обед и на ужин. Да, овсянка очень вкусная. Там какая-то супер приятная, с какими-то там приятными добавлениями, но это овсянка. Далеко не любят, далеко не все любят овсянку. Вот, в частности, я отношусь к таким людям. Но любой другой, любимый, я, например, с детства люблю манную кашу. Как раз вот манна, да, манная каша. Вот, но есть ее каждый день, я был бы не готов. Вот, да, раз в 2-3 месяца можно. Вот, но так, чтобы каждый день... Потом с водой перебои тоже вот. И главное, что, понимаете, можно попросить-то по-разному. Можно обратиться по-разному, можно взмолиться, а можно с таким, с претензией. Вот, ты нас вывел, ты нам должен. Ну вот, получается так, правильно? Вот такое отношение к вождям Божьим и к самому Богу, оно было в течение всей израильской истории, оно проявлялось. И когда уже евреи были в земле обетованной, казалось бы, все, они пришли к тому месту, которое было мечтой их, стремлением, они 40 лет шли в пустыне. Но, кстати, тоже здесь важный момент, Бог выждал 40 лет, для того, чтобы ушли те поколения, которые помнили рабство. Арабская психология, она очень трудно из человека выживается. Человек, который был рабом, он никогда не станет, ну, так полностью психологически человеком свободным. У него все равно будет какая-то зависимость от рабства, от того состояния, в котором он находился, тяжелого состояния, неприятного состояния. Но очень трудно от него избавиться. И поэтому евреи вместо того, чтобы там неделю пройти, за неделю пройти через пустыню, они через пустыню шли 40 лет. Вот, но все, новое поколение, помните, пошли в разведку. Пошли в разведку, принесли дары, и все испугались. Там такие страшные, там великаны ходят, там все, да мы туда, ну и дальше, дальше, дальше мы знаем. И вот все это показывает, насколько человек нестабилен в своем духовном пути, насколько часто человек является, ну, антагонистом по отношению к Богу, не слушает Бога, а делает по-своему, как-то по-своему пытается выстроить жизнь, и очень часто это не просто по-своему, а это злой путь. Это тогда, когда человек вместо того, чтобы делать добро, делает зло, вместо того, чтобы быть благочестивым, является неблагочестивым, является порочным. Сколько сегодня мы смотрим, и вот даже про сегодняшний день, да, сколько новостей о разводах, например, да. И основная причина разводов бывает, ну, такая самая, может быть, она не основная по статистике, но самая такая часто встречающаяся и известная причина – это прелюбодеяние, блуд, да, то, что мы называем христианом, или по-простому измена. Так вот, люди изменяют по отношению друг к другу, но люди изменяют самое печальное по отношению к Богу. И вот эта измена Богу, она для Бога очень-очень болезненна. Бог – ревнитель, как здесь сказано. Ревнитель, мститель, страшен во гневе. Но для того, чтобы Бог был страшен во гневе, его нужно очень сильно разозлить. И у человечества это получалось. Это получалось у евреев, это получалось у разных народов. И то, что такое кровопролитие было во времена Ветхого Завета, это одно из таких последствий того, что человек неправильно выстраивал отношения с Богом. Ну, с самого начала предательство было со стороны Адама, когда Адам решил, ну, Адам и Ева, мы в данном случае говорим о первых людях, может быть, Адам здесь не был, так сказать, первым, но он последовал за змеем и женой и все-таки вкусил этот плод. То есть люди, Адам и Ева тогда, они предали Бога тем, что не послушались Его. Они не послушались тех, ну, запретов, которые Бог наложил, и которые Бог, повеления, которые дал Бог. И вот в этом состоянии человек пребывает до сегодняшнего дня. Вот эта борьба с Богом, вот этот спор с Богом, вот это несогласие с Богом. Иногда это бывает подспудно, то есть неосознанно, как-то вот, ну, такая вот человеческая сущность проявляется, даже, может быть, без нашего, ну, не то, что без нашего ведома, но без нашего такого принципиального желания. То есть как-то само собой получается. Но бывает и организованный бунт. Бывает так, что бунт такой, что страшно становится. И в еврейском народе были такие бунты. Сегодня я хотел нам предложить вместе поразмышлять о том, один ли Бог в Ветхом и в Новом Завете. Потому что вот когда мы читаем такие отрывки, подобные на пророку Науму, то складывается ощущение, что в Новом Завете Бог гораздо мягче, гораздо человеколюбивее, нежнее, что ли, вот как-то так вот, а здесь Бог злой. Был такой человек, которого звали Маркион, это было в первое столетие после Рождества Христова, он был еретиком, который создал целое вероучение, что вот в Ветхом Завете был злой Бог, а в Новом добрый, хороший. Христос – это добрый Бог, а Бог Ветхого Завета – это такой жестокий Бог. Получается, что Ветхий Завет суровый, гневливый, а в Новом Завете добрый и любящий. Интересно. Человечество в течение истории развивалось. Ну как? Не сказать, что там супер в лучшую сторону, но все-таки какой-то такой цивилизационный процесс происходил. И вот можно задать вопрос, а как вообще, как человечеству взбрело в голову начать придумывать богов? Ведь Адам, он знал Бога, он знал единого Бога, неужели он эту информацию не мог передать следующим поколениям? Ну, с одной стороны, греховность, с другой стороны, где-то, наверное, обида Адама, что Бог так жестко с ними поступил, с Адамом и Евой, и их выселил из шикарных условий и предоставил условия гораздо сложнее, более сложные, правда? И вот дальше, откуда эта мысль появилась? Помните, некоторое время назад, когда мы говорили об Илье, мы говорили, что верховными богами, сразу хочу сказать, что в данном случае идет бог с маленькой буквы. Вот. И вообще эти боги – это то, что придумало воспаленное сознание, воспаленная фантазия человека. Так вот, во всех народах, ну практически во всех народах, вот по крайней мере в европейской части, мы Восток не берем, там свой особый путь. Но вот пантеоны богов, которые были у разных народов, чаще всего это был такой... Стандартный набор богов, которые отвечали за разные стороны человеческой жизни. Бог жизни, бог смерти, бог плодородия, бог здоровья, ну и так далее, можно много перечислять. Там, например, мое имя происходит от греческого бога Дионис, бог виноделия. Вот. Так что такой для меня
веселый бог.
Да, для меня, да, веселый бог. Вот, при том, что я человек не пьющий, то я не соответствую своему имени. Но вот на самом деле богов много разных направлений, форм ответственности, которые они несут за разные сферы жизни. И вот люди себе так это придумали, так это себе отрисовали. То есть человек придумал богов, которые отражали его характер. Если мы почитаем, например, легенды и мифы Древней Греции, то взаимоотношения между богами, которые там описываются, они настолько человеческие. Они там и ссорятся, они там и убивают друг друга, они завидуют друг другу, они любят, не любят. И много таких человеческих пороков, ну или просто особенностей в этих характерах заложены. То есть человек фактически создал копию себя и ее назвал Богом. Вот эту копию, причем наделив эти боги какой-то сверхъестественной силой, вот, ну, по крайней мере, думая, что наделил. Вот, часто, помните, когда была борьба между Ильей и пророками Ваала? У Ильи получилось, то есть Бог зажег его жертвенник, а те танцевали долго-долго-долго, а вот самое главное то, что могло бы быть таким свидетельством о величии их бога Ваала, у них ничего не получилось. Так вот, во всех этих народах верховным богом был бог, который в том числе был, там, ну, разные, у верховных богов у них был не только один, так сказать, функционал. То есть они не только там какой-то одним форматом или одним направлением занимались, но обязательно в их, так сказать, в сферу ответственности входили, сводил гром и гроза. И если мы посмотрим, то Зевс – это бог грома. И вот когда мы вспоминаем о Зевсе, то что Зевс в руках держит? Помните картинки?
Молнию.
Молнию держит. То есть вот это… А если мы посмотрим на римского Юпитера, то же самое. А если мы посмотрим на русского Перуна, это тоже бог грома, бог грозы. А если мы посмотрим на Ваала, у него много разных было лиц, так сказать, много форм ответственности, но все-таки считается основной тоже бог грома. А почему?
Самый мощный.
А потому что это то, что больше всего пугало, то, что было необъяснимо. Сегодня, ну, мы не пугаемся грома и молнии, правда?
Некоторые боятся.
Некоторые боятся. Я скажу больше. Когда вы попадете где-нибудь в горы, вот, в грозу, и гроза будет сильная, знаете, даже самый смелый человек начинает бояться. Я, наверное, рассказывал такую историю. Мы как-то с моим младшим братом Андреем были в горах, собирали грибы, и вот... А погода в горах меняется быстро, и вот как-то все налетели тучи в Карпатах, да. И начался дождь, даже нет, дождь еще, по-моему, не начался, началось вот это вот светопредставление. А знаете, чем гром в равнине, на равнине отличается от грома в горах? Дело в том, что вот если так вот сравнить, у нас гром так, бабах, да, вот, и все. А там бабах, 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 и посмотришь. Такое ощущение, что вокруг все горы начинают вторить. Вот это отражение звука, оно реально очень страшное. И ощущение того, что под тобой вот-вот земля развернется. Но мне тогда было лет 13-14, мне было очень страшно. А Андрею было лет 5-6. И я помню, что он просто разрыдался, потому что, ну, это очень страшно. Вот почему люди решили для себя... Кстати, интересный момент. Помните, когда Бог давал заповеди израильскому народу? Что происходило вокруг? Громы, молнии, земля тряслась, ходила ходуном, а еще трубный звук, вот, а еще дым. Вот, представляете, как страшно? И что тогда люди делают? Они себе... А вот из-за чего эти боги возникли? А из-за того, что было страшно. И вот, вот чтобы побороть этот страх, евреи делают Ваала. Потому что это тот бог, ну а Ваал, он представлялся там телец, да? Вот, это как раз та форма идола, который представлял Ваал. Его делали в форме тельца. Там по-разному немножко. Но телец это был один из вариантов. Вот. И вот когда это все началось, а это же было не один день, ну гроза, да, вот бывает гроза, ну сколько она длится? Ну 10 минут, ну 15, ну час.
Ну 2 часа.
Ну 2 часа. Ну всю ночь иногда бывает, грохочет, ну там ощущение, что всю ночь, вот. А на самом деле, да, и тем более, что гроза не может быть в одном месте, она то удаляется, то приближается, то есть вот... идет такое движение, а это, представляете себе, вот такое состояние 40 дней, пока Моисей там. И неизвестно, что с Моисеем. И неизвестно, чем это все закончится. Понятно, им все сказали, их проинструктировали, но для них вера Моисея, она не была еще вот такой верой, которая дана с молоком матери. Это было чужеродное нечто, потому что они всю жизнь прожили в Египте. И прошло несколько дней после того, это фактически несколько дней, пока они дошли до Синая, по-другому гора Харива называется, да. Вот они дошли до Синая, и вот это все началось. А они-то привыкли жить среди тех народов, среди вот египтян, которые использовали вот этот доступный, понятный формат защиты, а именно амулет, да, или идол, который, вот я создал идол, вот, я пожертвовал много золота, да, и все, и я уже спокоен, ну, может быть, нет, не полностью спокоен, но, по крайней мере, у меня есть какая-то надежда, какое-то основание для надежды. А вот этот Бог, еще неизвестно, чего от него ждать. Ну да, он накормил, да, он провел через воду, да, но все-таки это должно повлиять. Но, знаете, люди, которые годами, десятилетиями жили в одном формате жизни, в одной религиозной психологии. Потому что до того, как Моисей, да, вот изначально он не был, он не поклонялся единому Богу. И евреи, ну, в Египте, они в целом, если брать народ, они забыли уже о Боге, об истинном Боге. Кто-то, да, какие-то старейшины, да, вот, что-то как-то, но вообще восприятие того, кто такой Бог, у них не было на то время. И сам Моисей, ему пришлось пройти в пустыне целый такой интенсивный курс по изучению, кто такой Бог. И саму Моисею пришлось себя внутри ломать, чтобы последовать и стать тем, кто станет вождем еврейского народа, чтобы вот те испытания, которые нужно было пройти, нужно же было, ну, вот эти 10 казней египетских, это же тоже требовало смелости, мужества, чтобы, ну вот, мы эту казнь объявили, да, она не сработала, а это значит, что теперь нам будет еще хуже. А еще одна казнь, а это еще хуже может быть. Поэтому мы сегодня смотрим свысока на евреев, где-то так вот свысока, думаем, ну вот как же, эх, вы, да. Но на самом деле, если разобраться, то там было все не так-то просто. И Богу приходилось очень непросто с этим народом. И очень непросто с окружающими народами. Эти люди были не готовы принять того любящего Бога, каким он по сути является. Ему приходилось наказывать. Это представьте себе, вот, например, у родителей сын наркоман. Причем наркоман вот такой, что уже негде штамп вставить, некуда шприц вставить, чтобы не было синяков, да? И вот что? Ну, проявить любовь, погладить там по... спокойно поговорить, а это сработает? А это приведет к какому-то позитивному моменту? Здесь уже нужны жесткие меры. Здесь нужно в реп-центр или в какое-то медицинское учреждение, или хотя бы просто закрыть его дома, не выпускать, чтобы как-то начинала ремиссия, да? Но это вот с человеческой точки зрения, конечно, если родители верующие, там молитва, но мы сейчас берем в принципе вот для сравнения. А вот для Бога все мы, все человечество, это прожженные наркоманы, да кто угодно, самые-самые грешники, разбойники, потому что плата за грех – смерть. Любой грех – это делает нас уголовным преступником. То есть мы все перед Богом уголовники, так вот если грубо сказать, да? А что делать? Ну, любовью – да, конечно, но не все получится. А потом, знаете, иногда и на голову садятся. Если слишком мягко быть, то сколько было случаев, когда Бог был мягок, и к чему это приводило, особенно вот в Ветхом Завете, какую черную неблагодарность проявлял еврейский народ, и много историй этого есть. Но в данном случае мы говорим о нееврейском народе, это вообще не Божий народ, да, который Бог помиловал. И вот когда он миловал, он проявил свою такую вот сущность, которая нам ближе вот в Новом Завете, да, описан здесь милостивый, долготерпеливый, много милосердный, долготерпеливый, много милостивый, сожалеющий о бедствии. Но тоже помните, Моисей, когда с Авраамом Бог общался по поводу судьбы Содома и Гоморры. Сколько праведников нужно было, чтобы хотя бы 10, да, там было, не нашлось. То есть у Бога очень такая широкая планка, позволяющая, да, вот, не избавиться от наказания, которое уже уготовано. И, в принципе, если бы народ вот так вот каялся вовремя, так как произошло в первом случае с ниневитянами, то они бы получали от Бога все, и Бог бы их прощал, и они бы следовали за Богом, и Бог бы продолжал открываться им дальше. А они ставили Бога в тупик, они закрывались от Бога, закрывали Бога. Ну и помните еще такой момент, когда были изгнаны евреи в Вавилон. Казалось бы, Божий народ, Бог, ведущий этот народ, допускает. На 70 лет люди изгнаны со своей стороны. Да, страшное дело. Но есть один нюанс, о котором мы с вами когда-то говорили, когда говорили о книге Исфи. Знаете, в чем этот нюанс заключается? 70 лет прошло, и что произошло дальше? Дальше евреи все вернулись в Израиль, и стало все хорошо. Да? Не все. Как вы думаете, сколько евреев вернулось с Неемией? Например, Езекия, потом Неемия. Сколько вот...
Немного.
Да, Ездра.
200
от 5, да, если брать в процентах, от 5 до 10% евреев.
20.
Остальные не вернулись. Знаете почему? А они за эти 70 лет очень хорошо устроились. Евреи талантливые люди. Они очень хорошо встраиваются во власть как чиновники. Они очень хорошие финансисты. Они очень хорошие, например, золотых дел мастера. И ювелиры, да. И много того, что они могут делать лучше, чем другие. Поэтому всегда, и даже когда были страшные антисемитские гонения в Европе, евреям отдавалось должное. Евреев часто использовали. Вот, например, в Европе для евреев налоги были в 2 раза выше, чем для неевреев. Вот, хотя бы. И они готовы были платить. Но когда у короля не хватало средств, он просто их полностью лишал всего, вот, и голыми боссами отправил их в соседнюю страну, где их принимали, и где они с нуля начинали жить, и через 10-15 лет они опять жили хорошо. То есть это действительно по-настоящему талантливая нация. Поэтому им не захотелось возвращаться в Израиль. А что там делать? Там все разрушено, там нужно все с нуля строить, а здесь я устроился, я устроил семью, мне все хорошо здесь, и мне не нужно ничего больше. Поэтому нужна была история из Есфирии, которая тоже подтолкнула евреев к возвращению. Ну и, кстати, многие считают, что Холокост это тоже был такой момент, который, конечно, такой жестокий момент, но который подвиг евреев к возвращению в Израиль. И сегодня на территории Израиля живет половина всех евреев мира.
У евреев есть поговорка. Евреи хорошо там, где хорошо его детям.
Да, это тоже. Вот. Итак, мы видим, что евреи себя вели в течение истории очень неоднозначно. И Бог изначально, когда Бог дал 10 заповедей, и эти 10 заповедей сразу были, можно сказать, растоптаны грехом евреев. То есть те скрижали, которые создал Бог, их Моисей разбил. Потом сам сделал скрижали, и там уже из тех, которые созданы здесь человеком, на них был нанесен закон. То есть даже вот это начало уже свидетельствует о том, насколько евреи были, помните термин Моисея, жестоковыйным народом, твердошеем, да, если так вот перевести на современный русский язык. То есть такими, которые очень-очень сложно их ими руководить и вообще их как-то с ними взаимодействовать Богу. Поэтому в Ветхом Завете много историй о том, что Бог проявлял гнев, проливалась кровь и много крови. А сейчас кровь не проявляет, не проливается. Вторая мировая война сколько?
Много.
Почти полсотни. Миллионов человек. Это очень много. Даже нет, больше. Наверное, больше, если всех посчитать со всех сторон. Это очень страшно. Человек начал убивать еще, начиная с Авеля. Каин, да, убивал, да, убит был Авель. Вот, и дальше человеку это дело понравилось. Как это ни страшно звучит, но убийство является такой, опять же, термин естественный, тоже как-то немножко коробит, да, но на самом деле это естественная часть жизни человечества в целом, это убийство. И убийство на войне, которое тоже не подпадает под заповедь «не убий», потому что там речь идет о бытовом убийстве, а убийство на войне – это такое нечто другое. Мы сейчас не будем это обсуждать, но просто сам факт, что пролить кровь для человека – это ничего, не сказать ничего страшного, но это нормально. А когда мы начинаем в этом менять Бога, который против этого, и который просто часто отпускал, давал возможность вот этой вот человеческой жестокости проявиться, направлял, так сказать, в нужное русло то, что и так было в людях заложено. Вот это зло, вот эта вот ненависть. Поэтому говорить о том, что в Ветхом Завете Бог другой, это неправильно. Потому что в книге «Исход» сказано так: «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Это сказано еще в в Исходе. Это вторая книга Библии. Это все в самом-самом начале. Это показывает то, что Бог, истинная сущность Бога, это доброта. Но добрый отец, когда его сын чудит, или когда его сын ведет себя так, что сам себе вредит, он не сможет его и не должен опускать руку и говорить, да ладно, пройдет. Не пройдет. Часто нужно наказать, нужно поставить на истинный путь. А у нас часто вот современное воспитание, да, такое, что нельзя наказывать, что это неправильно. А зачем написание сказано, кто жалеет розгу для сына своего, тот ненавидит сына своего. И Бог допускает то, чего он не хочет делать, это не является частью его естества. Но это вынужденная мера, потому что, во-первых, Бог ненавидит грех, а во-вторых, Бог хочет грешника спасти. А как можно спасти грешника? Как можно было спасти Ниневию? Как Иона спасал Ниневию? Он призывал к покаянию. Покаяние человека, истинное обращение, это то, что проходит красной нитью через все Священное Писание. Помните Иоанна Крестителя? С чего он начал служение свое? С призыва к покаянию. И тем самым он расчистил дорогу для Христа. Вот это вот ощущение нужды в покаянии, это то, что должно появиться в человеке. Почему Христос боролся с фарисеями так активно? Ведь они были ближе всего для него по философии, по богословию. Да потому что они нуждались в покаянии, но не признавали этого. Они в молитве говорили, посмотри, вот, слава Богу, что я не такой, как тот. Поэтому Христос их называл гробами окрашенными. Потому что он видел их неискренность, он видел неготовность к покаянию. И именно то, что народ не покаялся, стало причиной того, что в 70-м году Иерусалим был разрушен. И сами евреи спровоцировали это. Если мы читаем историю Иосифа Флавия, он очень подробно говорит пошагово, как евреи себе это, ну, в буквальном смысле на себя это спроецировали и реализовали. Евреи сами себя подставили. К власти пришли люди, которые не должны были прийти к власти. Но что интересно, христиане все ушли из Иерусалима, потому что они знали пророчество Христа. И помните, когда Христос плакал об Иерусалиме? Почему он плакал? Потому что не узнали, не увидели, не услышали и не покаялись. Вот это покаяние, это то, что это единственный путь возвращения к Богу. И вот в Ветхом Завете люди были менее готовы к покаянию, потому что их вся жизненная философия, она не включала это. А в Новом Завете понятно, что в целом люди, конечно, ну, мало изменились, но в Новом Завете люди стали способными вместить жертву Христа. Вот их покаяние, покаяние людей, оно стало таким основной мыслью, которая заложена в Новом Завете. Но интересно то, что она же и эта мысль, заложена в Ветхом Завете, но просто мы часто смотрим на что-то такое яркое, на что-то кровавое, и оно нам закрывает то, что есть позитивного, доброго. Когда был Христос здесь на земле, Священным Писанием назывался Ветхий Завет. И когда, например, апостол Павел говорит, что все Писание богоукновенно и полезно, да-да-да, дальше. О чем это говорит? Это говорит о Ветхом Завете. Нового Завета просто тогда не существовало. Он появился, в канон Нового Завета появился только в 3-4 веке. А в 1 веке даже намека не было. Да, были какие-то записи, были какие-то свидетельства, но вот так, чтобы взять книгу и ее прочитать, не было. И Христос говорит о Ветхом Завете. И Христос показывает, что Ветхий Завет, он полностью раскрывает личность Иисуса Христа. Мы вот на Русском христианском радио делали серию программ с Максимом Осовым «Мессианские пророчества». 9 программ, через которые мы раскрыли, что из 9 отрывков из Ветхого Завета, которые полностью раскрывают Иисуса Христа во всей его полноте, смысл его пришествия, кто он, для чего он, как он, где он. И это все есть в Ветхом Завете. И Новый Завет, он только подтверждает, он раскрывает это учение, но его основы заложены в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете такой же Бог, просто он не мог в тот период действовать мягче. Но невозможно с такими неотесанными действовать мягче. Это не повод нам сегодня возгордиться и сказать, о, а мы хорошие, о, а мы цивилизованные, о. Мы доказываем, я имею в виду человечество, доказывает, что греховность не испаряется из человека, и она будет, греховность будет до тех пор, пока человек будет жить физически здесь на земле. Но все-таки в сознании человек стал способным понять, принять. Хотя тоже, когда Христос умер и воскрес, но когда он умер на кресте, помните, апостол Павел говорит, что крест Христов, что это? Это для евреев безумие, да? А, нет, для евреев соблазн, а для язычников безумие. То есть, то, что просто невозможно принять, но приняли. А если бы это было там на 1000 лет назад раньше, да? Но это совсем было бы неспособность принять. Бог делает все в свое время. Поэтому Бог дал в то время, тогда, когда люди, вообще в этот момент евреи ждали Мессию. Да, они ждали другого Мессию, они ждали с другой целью, но ждали Мессию. И Бог открылся, Бог показался им. Интересно, что... Если мы читаем книгу пророка Осии, еще один из 12 малых пророков, он говорит о своей жизни в которой сравнивает себя с оскорбленным, преданным, осмеянным, но все равно любящим мужем гулящей жены. То есть фактически вот это сравнение, такой хороший, правильный, добропорядочный муж и гулящая жена, которая все делает для того, чтобы эту семью разрушить, для того, чтобы отношения разрушить. Это показывает, насколько, какая разница между Богом и человеком. И знаете, когда... Такая жена, даже в Священном Писании, если жена изменила или муж изменил, то можно разводиться. Ну и побить камнями, да, но это само собой, это еще и такой хороший бонус. Но мы же знаем, что развод это нехорошо, неправильно. Но здесь дано разрешение, если есть измена. А вот Бог и человек, да, взаимоотношения, это муж, которому жена постоянно изменяет. Со всеми подряд. и он продолжает любить. Притча о блудном сыне тоже иллюстрация. Еще интересный момент в книге Иеремии сказано: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и пойдите, и найдете покой душам вашим». И дальше что, знаете, что сказано в следующем? Но они сказали: «Не пойдем». Вот это вот человек. Ему дается все, он говорит: «Не хочу». Знаете, как маленький ребенок, который дает ему кашу. Вот, а он: «Не хочу, все, не буду. Надо кушать, каша полезна, ты будешь здоровым, ты вырастешь большим. Не хочу». Вот, вот мы так же себя ведем по отношению к Богу, как непослушный ребенок. Это тоже еще иллюстрация, да? То есть мы постоянно Бога раздражаем своей непоследовательностью, неправедностью. Но Бог нас любит, и Бог нас сотворил по образу и подобию своему именно такими, чтобы мы сами пришли к покаянию и последовали за ним. Это вот самое ценное для Бога. Наше покаяние и наше следование за ним. Кстати, если взять Новый Завет, да? Ну, мы думаем, ну вот Бог добренький, Новый Завет, да? А помните историю Анании и Сапфиры? Казалось бы, ну вот продали, да, ну вот давайте прочитаем. «Чем ты владел, не твое ли было? И произведенная продажа не твоей ли власти находилась? Для чего ты это положил в сердце своем? Не солгал, ты не солгал не человеком, а Богу». А что положил в сердце своем? А он сказал, что он все отдал, а чуть-чуть себе оставил. Ну что тут такого? Он же пожертвовал много. А вот то, что обманул. Знаете, когда я читаю эти слова, у меня мурашки по коже. Потому что я думаю, да меня-то самого можно было бы 100 раз так. Ну, я говорю, так за такую мелочь, казалось бы. А ведь для Бога любая наша, любой наш грех, вот он такой. Можно убивать за любой грех, потому что Бог настолько это ненавидит, что мы-то спокойно к этому относимся, привыкаем, да, нормально, ну, да, мы слабые, да, мы вот такие вот. А Бог ненавидит грех. Бог ненавидит грех. Ну, как сказано в Иеремии, это большой пророк, да, малый пророк, 12, да, и есть большие пророки, к которым относится Иеремия, он сказал так: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, потому простер к тебе благоволение». Это тот ветхозаветный Бог. А в Исаии, еще один пророк, сказано так: «Его любовь вечна и неизменно. Забудет ли дитя, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть о сыне чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот какая любовь Божья. А наказывать Богу очень неприятно и очень больно. Когда добропорядочный отец наказывает сына, ему очень больно. Когда блудный сын уходил, собирал вещи, отцу было очень больно. А потом, помните, что делал отец? Стоял на дороге и ждал. Все стою у двери и стучу. Если кто отворит дверь, открою ему и буду... Войду к нему. Откроет, кстати, сам человек. Войду к нему и буду вечерять с ним. Он хочет, чтобы мы следовали за ним. Он хочет, он любит нас. И для него неестественно вот это вот проявление жестокости, но это вынужденная мера, с помощью которой он в том числе дисциплинирует наш человеческий мир. Без этого, к сожалению, никак. Ключ к правильному пониманию Библии – это Иисус Христос, это жертва Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он отдал Сына. Сколько раз мы об этом говорили здесь? Сколько раз мы размышляли и с этой кафедры, и в разговорах, да вообще просто осознать, это не вкладывается в наше человеческое сознание. Творец, сотворивший, приходит к своему творению и дает себя убить для того, чтобы этому творению дать продолжение жизни. Это то, что совсем не могли бы принять евреи, когда выходили из Египта. Это было выше их понимания. Они должны были пройти вот эту школу борьбы с идолопоклонством. И когда мы видим времена Христа, то у евреев практически как таковое классическое идолопоклонство, оно, евреи его выжили. То есть фарисеи, саддукеи, да, там саддукеи странные ребята, но не идолопоклонники. Вот. И были духовные вожди, они, многие, были далеки от Бога, их Христос критиковал, но с ними можно было вести диалог. И среди них, кстати, были те, кто принял Христа, например, Никодим или Иосиф Аримафейский. И были еще, и был Гамалиил, помните, который сказал, что не надо бороться. Если они от Бога, то оно само рассыпется. А если от Бога, осторожно, чтобы не стать врагами Бога. То есть вот это понимание, оно было. Да, Христу пришлось как ледокол ломать лед. Да, когда он пришел в Иерусалим, торжественно пришел, а потом сотни людей кричали «распни его». Да, он был распят жестоко. Да, Иерусалим был разрушен потом. Да, 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 но человечество в тот момент, оно смогло хотя бы как-то принять, а дальше, дальше апостол Павел, он учил, он тоже перевоспитывал, он раскрыл тайну благовестия. А что такое тайна благовестия? Вот мы с нашей группой, мы прямо так много раз это изучали, повторяли. А тайна благовестия заключается в том, что для того, чтобы стать Божьим дитям, не надо становиться евреем. Не надо выполнять все законы еврейские. Можно просто обратиться к Богу с покаянием и стать христианином. А оппоненты апостола Павла, они пытались доказать, что вот ты сначала станешь евреем, обрежешься, выполни закон, а вот потом уже тогда, думая о покаянии и так далее, там уже... Но Христос говорил совсем о другом, и апостол Павел эту мысль продолжал, потому что у него было особое откровение от самого Христа. Так что мы видим, что Бог в Новом Завете и Бог в Ветхом Завете – это один Бог, которого мы видим в истории, который, по сути, благ, добр, милосерден, но вынужден, нами вынужден, иногда поступать жестко. Даже мы видим это и в Новом Завете. Потому что мы нуждаемся в воспитании. И часто мы провоцируем Бога на это. Давайте об этом думать. В нашей жизни стараться относиться к Богу как к любящему отцу, которого не хочется огорчить, не хочется расстроить, не хочется доставить неприятные минуты, а хочется, знаете, как вот маленький сын приходит к отцу со своим рисунком и говорит: «Папа, я для тебя нарисовал, папа, я для тебя сделал». Знаете, для отца, наверное, это самое приятное, когда его сын проявляет любовь, когда его сын проявляет послушание и радует отца. Отец Небесный. Да, земные отцы могут ошибаться. Земные отцы могут, у них могут быть какие-то требования, там, где-то завышенные, где-то неправильные. Бывает и такое, но Небесный Отец, Он совершенен. Если Он говорит что-то, то Он говорит не случайно. Так что давайте об этом помнить, думать и благодарить Бога, который ныне и вовеки тот же, который в Ветхом Завете и в Новом Завете продолжил в Новом Завете свое служение в служение любви.